Здравствуйте! На телеканале «Союз» самые важные и интересные события уходящей недели. В студии Санкт-Петербурга Андрей Морозов. В ближайший час на нашем телеканале. На пятой неделе Великого Поста в православных храмах проходит особое богослужение, которое называется «Стоянием Марии Египетской». Ежегодный международный детско-юношеский литературный конкурс имени Ивана Шмелева «Лето Господне» в этот раз собрал рекордное количество работ. Главную святыню Костромской земли чтят не только в российских епархиях, но и во всем пространстве русского мира. Итак, чем запомнилась минувшая неделя в деталях? В среду на пятой неделе Великого Поста в православных храмах традиционно совершается особая служба, известная большинству под названием «Мариино стояние». Это одно из самых продолжительных богослужений. На утренний, единственный раз в году, прочитывается целиком великий канон святого Андрея Критского и канон преподобной Марии Египетской. В храме Христа Спасителя в Москве богослужение возглавил святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Далее материал Галины Ледвиной.
Последний раз во время Великого Поста читается покаянный канон Андрея Критского, тот самый, с чтения которого пост начинался более 4 недель назад. Великий канон был составлен в начале 8 столетия архиепископом Критским Андреем. В нем святой заботливо учит и открывает тайны покаяния. Название «великий» означает прежде всего его внутреннее достоинство. Он великий по высоте мысли и силе их выражения. Одно из наиболее проникновенных и продолжительных великопостных богослужений в храме Христа Спасителя возглавил святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Откуда начну падать я окаянного моего жития деяния? Кое ли положу начало Христе нынешнему рыданию? Но яко благоутробе дашь мне прегрешение оставление. И окаянная душе с плотью твоею, сиждителю всех исповежься, и останися прочее прежнего бессловесия, и принеси Богу покаяние слезы.
В храме темно, темны цвета мантии патриарха и одежд священства. Это одна из особенностей великопостных служб, это цвет покаяния. Чтение во второй половине Великого Поста покаянного канона вдохновляет нас на борьбу со страстями и искушениями. Его смысл в том, чтобы, когда до Пасхи остается 2,5 недели, подвести итог поста как времени самонаблюдения, переживания о своих грехах и покаяния в них.
«Покаяние время прихожду те Создателю моему, возьми бремя от меня тяжкое греховное, и яко благоутробен, дашь мне слезы умиления».
Еще одной особенностью этой великопостной службы является то, что на ней для назидания и укрепления сил молящихся прочитывается поэтическое и трогательное житие преподобной Марии Египетской. В 6 веке она несла свой подвиг, и вот уже почти 15 веков миллионы людей по всему миру не перестают ею восхищаться. Жизнь святой, прежде великой грешницы, пример того, как можно реализовать то, чему призывает преподобный Андрей Критский. Пример того, как низко может пасть человек, и как высоко через покаяние он может возвыситься.
В этой тяжелой борьбе со своими безумными страстями, как с лютыми зверями, она находила успокоение только в горячей молитве, возносимой к Богу и Пресвятой Богородице. Кончина преподобной Марии Египетской, явившей своей жизни и бездну греха, и высоту благочестия и добродетели, и показавшей всей своей жизнью, что Господь желает всем спастись, последовала 1 апреля 522 года царствование императора Византии Иустина Старшего, преемника святого Юстиниана, защитника и покровителя веры православной.
По благочестивой традиции во время чтения Великого канона принято совершать земные поклоны. Во время этого богослужения их количество составляет 250. Но церковь напоминает, что Господь смотрит прежде всего на сердце человека Поэтому самым важным является молитвенный настрой. Текст «Жития святой» и текст «Покаянного канона» по мысли святых отцов способен дать надежду и тем, кто думает, что находится в отчаянном положении, и тем, кто не верит, что способен достойно завершить пост и встретить воскресение Христово.
В Москве наградили лауреатов конкурса «Лето Господне». Торжественная церемония состоялась в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя. Это уже третий сезон международного детско-юношеского литературного конкурса имени Ивана Шмелева, который проводится по благословению Святейшего Патриарха Кирилла издательским советом Русской Церкви. Темы этого года разные. Патриаршество на Руси, подвиг новомучеников и исповедников Церкви Русской, творчество писателей, классиков и духовные основы русской культуры, среди направлений история и краеведение. С заслуженной победой юных лауреатов поздравил предстоятель Русской Церкви.
В столицу для участия в торжественной церемонии юные литераторы приехали из разных регионов России и ближнего зарубежья. В этом сезоне экспертам было нелегко. На конкурс поступило более 1200 произведений. Это в два раза больше, чем в прошлом сезоне. Работы прошли проверку в несколько этапов, в том числе через программу «Антиплагиат». Было отобрано 39 финалистов, из них 15 победителей. Эксперт конкурса, писатель Юрий Кублановский, отметил, что уровень литературных работ этого года очень высокий.
Сдвиг в сторону художественности очень значительный, особенно в прозе. Это меня просто поразило. Это раз. А во-вторых, и сильный мировоззренческий рост. Просто трудно поверить, что это 8-й, 9-й, 10-й класс. Отроки, отрочество еще. А мыслят уже, как настоящие, значительные русские люди.
В торжественной церемонии вручения наград победителям принял участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Его святейшество поздравил юных литераторов с заслуженной победой, которая, по словам предстоятеля, является значимым достижением.
Ценность эта заключается не только в том, что человек получил признание, что, конечно, для творческой личности тоже очень важно. Ценность такой победы в том, что она способна окрылить, вдохновить человека на дальнейшие упорные труды, придать ему силы и мужество покорять новые вершины и раскрывать свой талант.
Патриарх призвал победителей не почивать на лаврах, а продолжать совершенствовать свой талант, всесторонне развиваться. Эти слова были обращены и к победителям, и к лауреатам. В их числе Никита Сурков из Йошкар-Олы. Работа школьника была посвящена теме «Малой Родины».
Я написал о том, как вот в нашем городе на праздник новомученика Сергия Стрельникова ходит крестный ход. Я описал наш город, какой он красивый. Когда мы идем с крестным ходом, мы поем молитвы, даже как будто вода останавливается на нашей реке. У меня есть мечта. Я хотел в будущем, когда вырасту, заняться либо музыкой, либо вот стать писателем. И как бы вот я поехал на этот конкурс, и он мне, думаю, что поможет выбрать путь.
Своему краю, Донецкой земле, посвятила конкурсную работу Алина Сидорова. В ее произведении о том, как живет Донецк сейчас и как будет жить в будущем, Алина поделилась и своими планами.
Я хочу проявить себя, чтобы меня как-то заметили, и хочу двигаться дальше. Мне как-то больше вдохновения, больше каких-то сил и опыта. Я не стесняюсь говорить, например, читать свои стихи в обществе. Спокойно раскрываю свои мысли, пишу много и спокойно.
Победители конкурса «Лето Господне» получают шанс стать полноценными писателями. Планируется, что их работы будут опубликованы в литературных журналах «Дружба народов», «Москва», «День и ночь». Но все-таки основная задача конкурса в том, чтобы у школьников развивать интерес к чтению и литературному творчеству.
В Казахстане в Вознесенском соборе Алматы хранится точный список Федоровской иконы Божьей Матери. В день почитания этого образа здесь прошло торжественное богослужение. Подробнее о празднике и об истории иконы в следующем сюжете.
В день празднования в честь Федоровской иконы Пресвятой Богородицы митрополит Астанайский и Казахстанский Александр в сослужении духовенства совершил божественную литургию в Вознесенском кафедральном соборе Алматы. Празднование в честь Феодоровской иконы Божьей Матери установлено в память избрания в 1613 году на российский престол первого царя из династии Романовых – Михаила. Именно этим святым образом он был благословлен на царство в стенах Свято-Троицкого Ипатьевского монастыря Костромы. Божественная литургия завершилась славлением перед Алма-Атинской Феодоровской иконы Пресвятой Богородицы, точным списком с чудотворного феодоровского образа. Копия «Мера в меру» была освящена предъявленной иконой в Костроме в 2010 году. Оклад в точности воспроизводит шедевр ювелирного искусства XIX века, украшенную драгоценными камнями золотую ризу, наявленной Феодоровской иконе в Костроме, изготовленной в 1891 году при личном участии императора Александра III. В 2010 году владыкой Александром икона была привезена в Алма-Ату и поставлена в Вознесенском кафедральном соборе.
21 год. Господь подарил мне совершать служение на великой русской реке Волге в граде богохранимом Костроме, где находится подлинник этой иконы, чудотворная икона, являющаяся молебным образом князя Александра Невского, его венчальной иконой, образом, с которым он ходил в походы, путешествовал в Орду. Всегда эта святыня была рядом с ним, потому что он получил ее как благословение своего отца на доброе царствование на земле русской. Этой же самой иконой, чудотворной Федоровской, явленной в граде Костроме, на царство российское был благословлен юный Михаил Федорович Романов. С тех пор эта святыня высоко чтится православным народом.
Православных жителей Югры во время Великого Поста укрепляет Афонская Иверская икона Пресвятой Богородицы. С 23 марта по 2 апреля в Нижневартовской, Сургутской и Нефтеюганской Благочине для молитвенного поклонения верующих доставлена точная копия Иверского образа Божьей Матери, написанная на Афоне. Побывали у святыни наши коллеги в Нижневартовске.
Под звуки колоколов образ Пресвятой Богородицы Иверской вносят в Нижневартовский храм. Икона написана на горе Афон. Как говорится в Святом Писании, она прибыла к горе по морю. И когда монахи вышли ее встречать, на берегу забил источник пресной воды. Он существует до сих пор. Именно этой водой смыли соль с иконы и перенесли ее в монастырь. Здесь сейчас и хранится первообраз.
И у нас сегодня есть возможность прикоснуться к копии этой Царицы Небесной, этого святого образа Иверской, которая прибыла к нам с Афона и была освящена и приложена к первообразу и прибыла для нашего здесь с вами спасения, прибыла в нашу митрополию.
Этот образ прославился благодаря многочисленным чудесам и явлениям. Сейчас пришли поклониться ему и вартовчане. Каждый молится Богородице о своем, о самом заветном и сокровенном.
Я всегда молюсь о Божьей Матери, о мире, о благосостоянии всего мира, чтобы она, как мать любая своей семьи, скажем, семейный очаг, сохраняет мир и благополучие в доме, так и Царица Небесная, тем более, что она, как нам святое предание говорит, уделом своим избрала нашу Святую Русь. Поэтому молимся ей всегда, в каком бы образе она ни отмечена была. Матерь Божия одна, где она являлась, в каких местах, теми местами именуется. Вот, и всегда просим ее, чтобы Царица неба и земли не оставила нас своим покровом, своим амофором, покрывала, помогала нам нести каждому из нас земной крест, здесь, живя на земле.
В Новоспасский монастырь российской столицы принесен список с чудотворной курской коренной иконы Божьей Матери «Знамение». На протяжении 7 веков с момента своего чудесного обретения в 1295 году эта святыня имела огромное значение в истории российского государства. Она исцелила очень многих, уврачевала святого Серафима Саровского, не пострадала от взрыва и поджогов, а во время гражданской войны была вывезена из России. В 20 веке ей суждено было стать главной святыней русского зарубежья, символом единства, одигитрии русского рассеяния. Привезенный из Америки список иконы будет храниться в Московской обители.
В Новоспасский монастырь икону доставил начальник отдела Союза потомков галлиполийцев в США Павел Кузубов. У Покровского собора святой образ встретил наместник обители и епископ Воскресенский Сава с братьей. Икону принесли в Покровский храм, где перед ней был совершен молебен. Верующие коленопреклоненно молились перед почитаемым образом Царицы Небесной. Изначально икона была написана в России. Силами фонда увековечения памяти участников Белого движения список доставили в Нью-Йорк, где его осветили на чудотворной курской коренной иконе Божьей Матери «Знамение» в алтаре церкви преподобного Сергия Радонежского, синодальной резиденции первоиерарха Русской зарубежной церкви. И вот теперь она вернулась в Москву.
Икона Знаменская, она присутствовал на протяжении всей истории. Вот у нас здесь есть храм Знаменской иконы Божьей Матери. Известно, что и царская фамилия в последние дни своей в Санкт-Петербурге молилась перед царско-сельской знаменной иконой Божьей Матери. И вот эта вот преемственность от русского зарубежья к нам, вот эта вот небольшая искорка сюда, благодать, конечно, для нас необыкновенно радостна и благодатна.
Говоря о духовном смысле этого события, епископ Воскресенский Сава отметил, что всякий приезд святыни в монастырь сподвигает сугубо возносить молитвы.
Сегодня мы торжественно встретили этот образ. Естественно, теперь будем возносить молитвы пред образом и особо почитать этот список. Может быть, он станет чудотворный для нашей святой обители. А если говорить о объединении, то, конечно же, в единстве наша сила. И, конечно, история, может быть, как-то была, может быть, не очень лояльна к нам всем, когда происходили в нашей истории какие-то разделения. Но, тем не менее, наверное, вера, крепость и сила в вере, она берет вверх. И люди приходят в разум истины и становятся вновь едины.
В этом году юбилейная дата. 10 лет назад подписан акт о каноническом общении Русской Православной Церкви Московского Патриархата и Русской Церкви за рубежом. Символом единства стал этот образ Божьей Матери Знамения. Он явился своего рода мостом, соединяющим обе части Русской Церкви в Отечестве и за его пределами. В силу исторических обстоятельств они были разъединены, но теперь имеют друг с другом истинное молитвенное и евхаристическое общение.
В итоге главная цель всех этих действий – это объединение России и россиян во всему миру.
Новый образ курской коренной иконы Божьей Матери останется в Новоспасском монастыре навсегда. Он будет перенесен в Знаменскую церковь, где ежедневно будет доступен для всех желающих поклониться святыне.
Чудо мироточения зафиксировано в Санкт-Петербургской епархии. В храме священномученика Фадея, архиепископа Тверского, что в Горелово, замироточили иконы Спасителя Господа Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы. О том, какое духовное назидание мы можем получить из этого удивительного события, наш следующий сюжет.
Знаменитый ботанический сад прихода храма преподобного Алексия Человека Божия. Сейчас он только будет пробуждаться после зимней спячки и в скором времени зацветет пышным цветом. притягивает сюда паломников отовсюду не только райские красоты сада, но и благостная атмосфера храма и будущего Свято-Алексеевского женского монастыря. В небольшой приписной церкви во имя священномученика Фадея, архиепископа Тверского, невероятное количество святынь. И недавно здесь совершилось еще одно чудо – замироточили иконы в иконостасе на Солее. Мира, слика Спасителя, можно даже образно сказать, течет ручьями.
Как объяснить это? Да никак, мы не знаем, это чудо. Конечно, есть еще у каждого свое личное восприятие. Человек встречается с чудом, и это чудо должно как-то уложиться в его мировоззрение. Он должен что-то себе изменить или открыть как-то по-другому, да? Или как-то ответить на это. Для верующего православного христианина не составляет сложности. То есть человек, который видит мироточащие иконы, он укрепляется в вере, как некий путник, которому пришла неожиданная помощь в дороге, и он еще больше возревнует о своем спасении и о чистоте в жизни по воле Божией.
Мироточение внешне представляет собой видимые многочисленные капли разного размера. Распространены они по всей части образа. Для предупреждения протекания в основание иконы была уложена вата. Мира собирается, вата меняется. Считается, что слезы святых икон помогают верующим исцелиться от различных недугов и обрести душевный покой. Кроме того, это необъяснимое явление заставляет задуматься.
Всего где-то, наверное, 2% от жителей Санкт-Петербурга ходят в храмы, каются, исповедуются, причащаются, остальные нет. Все мы азм есть, всем тыкаем пальцем в небо, что да, я первый. И, наверное, поэтому вот Господь утешает именно тех, кто ходит в храмы. Вот Господь, дыхание Господне, Царица Небесной коснулась нашего маленького горелого точечки, микроскопической точечки на планете Земля. Он пришел, он коснулся дыханием нас. И всем нашим прихожанам, и люди, которые приезжают из Санкт-Петербурга, услышав об этом чуде, он говорит: «Я с вами, а с кем же вы?»
Икона находится не под стеклом. Таким образом, возможность конденсата здесь исключается. Прихожане не только с трепетом подходят к образам. Далеко не всем случалось видеть такое чудо.
Эта радость, она неописуема. Это восторг, трепетание души. И, вы знаете, чувствуешь присутствие Бога, вот прям как будто бы навел, да, такое чудо. Я видел такое впервые в своей жизни. Я считаю, что это некое знамение для всех православных христиан. И оно говорит о том, что мы все грешны, и нам надо чаще приходить в храм Божий, посещать Дом Божий. Только через церковь мы можем прийти к жизни вечной.
Иконы мироточат, а жизнь в храме идет своим чередом. Не нарушается духовный строй, звучит молитва, служатся благодарственные молебны. Сразу же после обнаружения мира об этом факте было сообщено в епархию. Приехала специальная комиссия, все тщательно обследовали, подтвердили факт мироточения и составили акт.
В селе Супсех Анапского Благочиния Новороссийской епархии совершен чин закладки камня в основании нового храма. Небольшой населенный пункт никогда не имел своего прихода, поэтому помолиться о строительстве пришли многие сельчане. Чин закладки камня совершил правящий архиерей Новороссийской епархии епископ Феогност. Подробности у наших коллег.
На возвышенности в селе Супсех у порога Кавказского хребта начато строительство храма в честь богослова и проповедника, святителя Игнатия и епископа Кавказского. Чин освящения закладного камня в основании храма совершил епископ новороссийский и геленджикский Феогност.
Благословляется камень сие краплением освящения воды сия в непоколебимое основание храма, созидаемого во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
На исторически важном событии присутствовали представители администрации города Анапа и сельского округа, многочисленные прихожане и духовенство Анапского благочиния. Храм в честь святителя Игнатия, епископа Кавказского, станет частью храмового комплекса.
Скажи, пожалуйста, ты ходишь в храм?
Хожу.
А зачем ты ходишь в храм?
Чтобы молиться Богу, Иисусу Христу.
Мы сами все православные и пришли сюда, потому что
Это очень важно для всех христиан нашего села. Этот храм, его здесь раньше не было, но появление его в этом селе очень важно. Человеку нужна вера, ибо без нее человек ничто не имеет смысла жизни.
Епископ Феогност вложил в стены храма закладную капсулу. Затем правящий архиерей обратился к присутствующим со святительским словом.
Великое дело. Мы живем с вами удивительное время. Время, когда мы строим храмы. Это очень счастливое время. Надо этим пользоваться. Не просто быть сторонними наблюдателями. Это великая честь, это милость. Если есть возможность хотя бы кирпич один уложить в кладку, обязательно нужно принимать участие и благодарить Бога, что Господь сподобил. Это, конечно, храм будет не основной, это храм будет малый храм. Впоследствии, возможно, это будет крестильный храм. А в основной части участка будет построен храм в честь иконы Божией Матери Владимирской.
Село Супсех находится недалеко от курортного города Анапа, но при этом имеет свою развитую инфраструктуру. Село с населением более 5000 человек остро нуждалось в создании православного прихода и строительстве храма.
Честь, великая честь быть чадами святителя Игнатия Брянчанина. Вот заметьте, здесь начало Кавказского хребта. И весьма символично, ведь титул святителя Игнатия – епископ Кавказский и Черноморский. И это единственный, первый и единственный пока храм в нашей митрополии в честь святителя Игнатия Брянчанина. Каждый из нас, кто прикасался к его трудам, должен понимать, что в современных условиях, не имея руководителей духовно на лестнице добродетелей, ведущих к Богу, к небу, лучшего учителя нет. Святитель Игнатий в те времена писал, выражал весь святоотеческий опыт борьбы со страстями на современном языке.
Строительство малого храма в честь святителя Игнатия, епископа Кавказского, планируется завершить уже в этом году. Анастасия Локтионова, Алексей Дроздецкий, пресс-служба Новороссийской епархии.
Продолжается восстановление поруганного в годы безбожия Покровского храма в селе Иванир с Пензенской области. Он был одним из последних в регионе, где еще несколько лет назад оставалась машино-тракторная станция. Сейчас над возрождением святыни трудится священник Алексей Бурцев. С его служением познакомились наши коллеги.
Три кота, рыбки, мадагаскарский жук, а еще добродушные гиганты-водолазы.
Вот Ася, это боцман.
Больших собак в этой необычной семье очень любят. Два черных ньюфаундленда чувствуют себя как хозяева. Сами дверь открывают, только закрывать, пока не научились. Этот дом, бывшую столовую, на окраине знает каждый житель села Иванырс. Здесь живет настоятель местного Покровского храма, отец Алексей.
Ну все, все. Все.
У отца Алексея или папы-батюшки, как называют его домочадцы и матушки Анастасии, 10 детей. Самому старшему 12, младшей всего 3. Шестеро своих и четверо приемных. Даша, Настя, Аня и Миша стали частью этой многодетной семьи 2 года назад.
У нас маленький ребенок, он, вот Коленька, он у нас в 11 месяцев сильно очень заболел, серьезно, вот, при смерти был. Как бы хватаясь за соломинку, вот, был дан обет Богу, что мы возьмем ребенка приемного. Так получилось, что как бы ни одного сразу опытом, 4 нам.
Помню одну матушку, которая шла рожать 5-го ребенка. Для меня это просто казалось, когда только пришел в церковь, что это просто фантастика какая-то, такого не может быть. Сколько Бог дает, мы этим детям всем рады и уже не боимся как-то даже там, что нам будет тяжело.
Отец Алексей Бурцев приехал в Иванырс 4 года назад. Здесь похоронен его отец, капитан внутренней службы. Кстати, в семье будущего священнослужителя почти все носят погоны. Мать – подполковник милиции, брат – пожарный. Отец Алексей свой путь нашел не сразу. В 25 лет впервые пришел в храм. Сегодня отец Алексей – настоятель местного храма Покрова Пресвятой Богородицы, святыни, на долю которой выпали тяжелейшие испытания. Долгие годы под сводами храма раздавался рев моторов. В 36-м храм закрыли. Сначала здесь было зернохранилище, потом МТС.
Мы в 8 часов утра провозглашали славу Богу, а в 8 часов утра за стенкой заводились, значит, трактора. И так вот мы ездили здесь, соседствовали. Все-таки по закону мы получили обратно землю с храмом.
Прихожане говорят, с приездом сюда батюшки даже село ожило, а главный храм начал подниматься из руин. До полного восстановления, конечно, еще далеко, но в древних величественных стенах уже звучат молитвы.
В 2016 году по благословению святейшего патриарха Кирилла был проведен общецерковный сбор средств для организации помощи женщинам, молодым мамам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Часто поддержка таких женщин, в том числе и материальная, помощь в вещах первой необходимости, может способствовать решению отказаться от аборта и облегчить первые шаги на пути материнства. При синодальном отделе по церковной благотворительности и социальному служению был проведен грантовый конкурс по организации гуманитарных складов в епархиях. Епархиальные отделы, принявшие участие в конкурсе, получили возможность открыть такой склад. Участие в конкурсе принял и отдел по церковной благотворительности и социальному служению Гатчинской епархии.
Хорошо, когда есть мама, хорошо, когда есть папа. Счастье для детей – это не когда много игрушек, это когда родители рядом. Но ситуаций в жизни бывает много, и есть семьи, которые остро нуждаются в помощи. Вика – молодая мама, девушка из многодетной семьи. Когда узнала о беременности, хотела ее прервать. Средств к существованию нет. Словом, ее поддержали, переубедили. Теперь маленький Юра радует маму.
Юрку очень люблю. Он спокойный, милый, смышленый. Во сне так улыбается. Здорово, что он у меня есть.
После рождения сына Вику, как она просит себя называть, поддерживают не только словом, но и делом. Недавно в Гатчинской епархии открылся склад гуманитарной помощи для молодых мам. Девушка по мере необходимости приезжает сюда. И здесь ей предлагают смеси для малыша, памперсы, пеленки, одежду. В общем, все то, что необходимо. А если надо, то и кроваткой или коляской помогут.
Это очень нужно мамочкам, и чувствуется благодарность от мам, чувствуется важность этого дела, тому как в нашем городе и нашем районе очень остро стоит проблема как абортов, беременности неблагополучных семей. И мамы очень часто оказываются в трудных жизненных ситуациях, которые им очень тяжело решить самостоятельно. Для этого они приходят к нам. Здесь они получают как духовную какую-то поддержку, моральную, которая им тоже очень необходима в такой сложной ситуации, ну, также и какую-то действенную помощь.
В такой же ситуации и Александра. У девушки на руках двое детей, а поддержки никакой. Здесь встречают всех, кто нуждается, с любовью, радостью. Не только молодых мам, но и беременных женщин. Им тоже необходима помощь. Питание должно быть полноценным. Такая поддержка оказалась возможной благодаря грантовому конкурсу по организации гуманитарных складов в епархиях.
Владыка наш Преосвященнейший Митрофан благословил нам это использовать помещение. Слава Богу, оно как раз подходит по тем нормативам, которые необходимы были по конкурсу. И мы прошли во второй этап этого конкурса и получили первую часть средств для того, чтобы этот склад создать. Вот на эти средства мы смогли установить эти стеллажи, сделать какие-то тут столы, стулья. Патриарх благословил, деньги были собраны, они были аккумулированы. И в более чем в 70 епархиях, по-моему, нам открылись такие или подобные склады гуманитарной помощи.
В Гатчинской епархии сейчас помощь оказывается 10 мамочкам. И не только материальная, но и духовная. Священнослужители ведут беседы, помогают окрепнуть в вере. И таинство крещения многие уже приняли. По всем вопросам пожертвований, а также получения вещевой помощи, можно обратиться по телефону 8 911 118 91 00.
Знать историю своего края и своих святынь. Сотрудники администрации города Ялта побывали с экскурсией в Севастополе. О том, что было в программе, расскажут наши коллеги.
Если вы устали от ежедневной рабочей рутины, самое время поехать на экскурсию. Почти наверняка жители Крыма не очень-то и знают свои достопримечательности, а Крым интересен во все времена, не только для приезжих.
Любовь к крутым местам начинается с их познания. Это очень важно. И в коллективе очень важно понимание, доверие, доброжелательность. Это все способствует, я считаю, хорошему, нормальному рабочему режиму. И для того, чтобы коллектив был сплоченный, я считаю, что его общение должно быть вне рамок иногда и работы.
По большому счету, каждый из нас местных жителей – имиджмейкер своего родного Крыма. Только признайте, что мы мало знаем и мало задумываемся над этим. Поправить это положение решили сотрудники Ялтинской администрации. В выходные дни они посетили легендарный Севастополь.
Как приятно порой отбросить все домашние дела, все, что тебя тяготит – телевизор, интернет – и просто отдохнуть, насладиться природой, насладиться красотой и великолепием нашего родного, дорогого Крыма, нашей любимой Ялты.
Начало экскурсии положило посещение Фарусской церкви Воскресения Христова, построенной в знак благодарности за спасение императора Александра III и его семьи от теракта на железной дороге под Харьковом в октябре 1888 года. Царский поезд, следовавший из Крыма, сошел с рельсов, и физически сильный царь держал на себе крышу вагона, давая возможность выбраться членам семьи. И это позже привело к его безвременной кончине у нас в Ливадии. В советское время на 400-метровой скале над трассой в храме разместили ресторан. И известен случай, когда один из восточных шахов отказался принять приглашение Хрущева отобедать в нем, поскольку он знал, что это место храма. В Севастопольском Благочинии есть еще одна тогда построенная церковь, которую посетили путешественники – целителя Бессеребренника святого Пантелеймона в Инкермане. Кроме того, Инкерманский Свято-Климентовский монастырь – один из старейших пещерных монастырей в Крыму. В нем сохранилась пещера, выкопанная по преданию самим апостолом Андреем Первозванным. Экскурсанты посетили три скальных храма и особенно были впечатлены монастырской костницей, где сохраняются останки насильников. Во все времена православное сознание считало лучшим лекарством от греха память смертную. Над костницей надпись «Мы были такими, как вы, и вы будете такими, как мы». Древний монастырь в разное время посещали члены царской семьи, начиная с Екатерины Великой. Над монастырем располагаются руины древней крепости Каламита. Вдали были морские просторы, город-герой Севастополь, и путешественники направились туда. Впечатляет центральная часть города славных русских моряков, прогулка на катере по Южной бухте, во время которой все с восторгом рассматривали корабли, подводные лодки и плавучий госпиталь. Гордость за мощнейшей державы испытали все, особенно люди старшего поколения, оценивая мощь Черноморского флота России. Причалив к берегу, продолжили экскурсию по городу, к памятнику затопленным кораблям, к старинным зданиям театра и аквариума. После этого посетили Херсонес Таврический, где принял крещение князь Владимир в 988 году. И на этом месте теперь красуется Владимирский собор. Отсюда путешественники, созерцая вечернюю иллюминацию города Севастополя, одухотворенные, возвышенные, полные незабываемых впечатлений, направились домой в Ялту с твердым намерением и впредь открывать для себя Крым. Было бы желание, а время найдется всегда.
В музее-заповеднике Коломенское в Москве продолжает свою работу масштабная выставка, посвященная столетию обретения иконы Божьей Матери Державная. Наш корреспондент Эльвира Гордеева рассмотрела представленные экспонаты и пообщалась с главным хранителем музея.
Более 200 экспонатов, в том числе реликвии царской семьи, архивные документы, фотографии, оружие, средства связи, кинохроника, представлены в выставочных залах Сытного двора Коломенского. Экспозиция посвящена обретению иконы Богородицы Державная, совпавшего 100 лет назад с переломным событием истории России 20 века, февральской революцией 1917 года и свержением с престола законного государя императора Николая II. Подготовка к выставке велась в течение 2 лет.
Первый зал нашей выставки называется «Революция». Здесь представлен и портрет императора Николая II, и уникальные карты Российской империи. Показано, какая огромная была наша территория. На выставке есть уникальные реликвии, подлинные предметы, принадлежавшие Николаю II и его супруге, императрице Александре Федоровне.
Среди особо ценных раритетов – шашка Николая II, кружевная накидка императрицы Александры Федоровны. Представлено также обмундирование русской армии, участвующей в Первой мировой войне, фарфоровые яйца с царским вензелем, который дарил император георгиевским кавалерам, когда посещал войска на Пасху. Подлинные телеграммы, которые направлял председатель 4-й Государственной Думы Родзянко государю, принуждая его отречься от престола.
Вот эти документы, которые нам предоставил и Государственный архив Российской Федерации, архив города Москвы и другие музеи, у нас всего 16 участников нашего большого музейного проекта, вот эти документы являются подлинными свидетелями, которые помогут посетителю разобраться в сложных перипетиях истории столетней давности.
Ярким, зримым, художественным образом, передающим весь драматизм вынужденного отречения Николая II, стала экспозиция проекта, воссоздающая интерьер вагона царского поезда. Аппарат Морзе, телефонный аппарат, лампа, живые кадры мелькающих за окном заснеженных мартовских деревьев по пути следования поезда.
Услышит посетитель и движение поезда, этого телеграфного аппарата, и понимает тревожную атмосферу того момента, когда государь подписывает отречение за себя и за своего сына, цесаревича Алексея.
Отдельный зал выставки под названием «Покров Пресвятой Богородицы» посвящен теме заступничества Матери Божией за всю русскую землю из запасников музея Коломенское и Сергиево-Посадского художественного музея-заповедника.
Мы рассказываем и показываем экспонаты по истории почитания этой иконы Божьей Матери Державной. И показываем прекрасные иконы богородичные, древние, начиная с XIII века, которые специально для этой выставки были отобраны, бережно отреставрированы и впервые показаны посетителям.
Выставка ставит вопросы отношения власти и общества, государства и церкви, поругание и обретение святынь, нравственного возрождения и воссоединения русского мира. Продлится экспозиция в залах Сытного двора до 25 июня.
На этом обзор событий церковной жизни завершен. На предстоящей неделе нас ожидают следующие значимые даты богослужебного календаря. Сегодня церковь совершает память преподобной Марии Египетской, преподобных Иоанна, Сергия, Патрикия и прочих во обители святителей Саввы Убиенных. В понедельник память преподобного Иакова, епископа-исповедника, и преподобного Серафима Вырицкого, чудотворца. Во вторник память священномученика Василия, пресвитера Анкирского, и мучениц Драсиды, дочери царя Трояна и мучившихся с нею дев, а также преподобного Исаакия Далмацкого. В среду церковь празднует память преподобного мучеников Никона, епископа, и 199 его учеников, а также преподобного Никона, игумена Киево-Печерского. В четверг праздник иконы Божьей Матери, именуемой Тучная гора, и память преподобного Захарии монаха, святителя Артемия, епископа Солунского, и преподобного Захарии постника Печерского. В пятницу церковь отмечает Благовещение Пресвятой Богородицы, а также праздник иконы Благовещения Божией Матери, представление святителя Тихона, патриарха Московского и всея России, и память преподобного Саввы Нового. Следующая суббота именуется как Лазарева суббота. Церковь празднует воскрешение праведного Лазаря и собор Архангела Гавриила. Следующее воскресенье – цветоносное, вербное воскресенье. Церковь отмечает вход Господень в Иерусалим. О том, как отметит русская церковь грядущие торжества, мы расскажем уже на следующей неделе. Всего вам доброго, до свидания.